Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, добрый день. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением в студии радиостанции «Эхо Москвы» Виктор Шендерович. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
С наступившими всеми праздниками,
это
которые
правда.
Все празднуют. У нас много разных новостей внутрироссийских, но мне бы хотелось начать с истории, которая не в России происходит, а происходит в Германии. В Германии наступают веселые времена, как выразилась одна из жительниц этой чудесной страны, жительница города Кёльна у нас на сайте. И вот эта история с нападениями на площади в публичном месте. Тут же очень интересный вопрос. Во-первых, как на чьей вы стороне, скажем так, имеете в виду политиков? Понятно, что не в преступлениях на чьей стороне, а политиков. Часть из которых говорит, все, конец, не надо никаких мигрантов. Вторая говорит, нет, давайте продолжать.
Вот смотрите, не так важно, на чьей я стороне. Я скажу, скажем так, скажу лестную для себя вещь. Я на стороне здравого смысла. То, что мы увидели, это сегодняшний мультикультурализм. В чистом виде, в действии. У них такие культуральные нормы.
Идет женщина.
Вот у этих людей, вот у этих, конкретно вот этих людей, такие культуральные нормы. Идет женщина, ее можно отлапать, ничего не взять с нее. Пусть скажет спасибо, что не убили. Это культуральная норма этого, вот этой группы людей. Да? Есть такой страшный грех, грех обобщения, да, когда мы сразу, вот эти черные, эти азиаты, и все, и дальше мы очень быстро приходим к товарищу Гитлеру, просто маршевым шагом туда. Тем не менее, культуральные нормы действительно очень разные. То, что Европа большими ложками сейчас ест свой подход к мультикультурализму, очень отличный от американского, канадского, я об этом говорил до всякого Кёльна и в этой же студии, да, в Америке и Канаде тоже мультикультурализм, в Канаде вообще, Канада вся совершенно, абсолютно, то есть предельно мультикультурная, да, я об этом и писал, и те, кто это видели, Австралия мультикультурная абсолютно, но там очень как-то просто, ты попал сюда, вот тебе законы, да, дальше... Хоть ты из Бангладеш, хоть ты из Румынии, хоть ты откуда, никого не трогает. Живи. Но вот законы. Не вноси сюда свои, если у вас принято есть, значит, детей маленьких, оставь ту мультикультурную норму за порогом этой страны. Австралии, Канады, Штатов. В результате в Австралии, в Канаде, в Штатах иммигранты второго поколения, уже безусловно, так сказать, американцы, ну, первое адаптируется, тяжелый плавильный котел. Второе, третье уже американцы без вопросов вообще. Да? И вьетнамец, который приехал, я уже говорю, вот он там прачечный или что-то, да, и своя там закусочная. И да, группируются. Дальше клубы по интересам. Хочешь жить в своем гетто, в широком смысле слова, в своем, среди своих, пожалуйста, живи. Хочешь выйти наружу, пожалуйста. Но внуки уже заканчивают университеты, дети, внуки, все. Дети вырываются на, так сказать, первую ступень родительская, да, их вывозят на орбиту. Да, дальше они сами, а третьи уже все, американцы, австралийцы, канадцы. Европа немножечко переборщила с толерантностью. Это толерантность. Да, она не должна быть превышать уровень здравого смысла.
То есть мы видим, толерантностью все-таки можно переборщить?
Еще как можно переборщить. И очень сильно. Нет, секундочку. Надо просто понимать, где толерантность переходит в идиотизм и, так сказать, преступное головотяпство, как в Кёльне. Да? Как вот, ну, собственно, не как в Кёльне, а кёльнский случай показывает это. Ну, до этого мы видели, да, сигнал это регулярно поступает в мозг человечеству. Эти ребята, которые влетели в небоскреб, учились в Гамбурге, да, да, и так далее, так далее. Шарли Эбдо тоже пришли, так сказать, да, местные, да. Значит, вопрос в том, каким образом дальше реагировать. И вот здесь я только хочу сказать, это Латынина когда-то говорила очень точно, что качество системы определяется реакцией на ошибку. И вот мы сейчас увидим, как реагирует система. Поскольку в Германии существует обратная связь, поскольку у Германии избиратели есть, избиратели, да, то вот сейчас мы увидим, как эти избиратели заставляют поменяться администрацию, как они среагируют на вызов, какие новые законы они примут, какие будут дебаты и уже идут вовсю, да, как это все будет происходить. И мы увидим отличие от наших убогих Палестин, да, где обратной связи нету. Вот вызов, страшнейший вызов, посмотрим, как среагируют. Мы помним, как среагировала Франция на безумство в Марселе, там много лет назад, да? Когда тоже волнение. Миллиард евро был вкачан в инфраструктуру. Да? 40 человек, кажется, там сколько-то, несколько десятков были высланы и сели. Но главный удар был нанесен смысловой. Да? Значит, общество, имея механизмы обратной связи, как то свободная пресса,
а вот
собрание,
пресса
политика.
А? Там несколько дней свободная пресса просто в тряпочку молчала.
Вот эта свободная пресса, которая молчала в тряпочку, сейчас получит по физиономии от своих читателей, подписчиков. Обратная связь работает. Эта свободная пресса существует на деньги подписчиков. Им не из казны выдают, понимаешь? Это не РИА Новости, там, или кто там они есть. Да? Им выдают. Они, у них подписчиков уменьшится за это. Этот мэрша Кёльна, которая заявила, что
Бургомистр,
что надо скромнее одеваться. Вот она получит в ближайшее время от своего электората и от чужого. Значит, еще раз, ошибки очевидны, претензии к правоохранительным органам, к политикам очевидны у немцев, но сейчас мы увидим, мы отсюда посмотрим, как свободное общество с обратной связью реагирует на такие вызовы. Вызовы бывают регулярно, они были в Америке, и мы видим, как Америка среагировала, и ни одного серьезного теракта с 11 сентября 2001 года. Вот бостонский марафон, да, так сказать, рукодельный. Да, ни одного серьезного теракта. Мы видим, как среагировала Франция после Марселя. Марселя, я говорю так про эту тему, скажем, да, и так далее. Значит, про разные вызовы общество будет реагировать, разумеется. Но, если возвращаться к теме, разумеется, это приходит вот квитанции, эти отложенные квитанции за ошибки. Для людей, которые имели возможность, ну, просто ездят и видят, до какой степени по-разному решаются эти вопросы там, в Европе и в той же Канаде, или в Австралии, где потрясающе совершенно решен этот вопрос. Абсолютно мультикультурная страна, насквозь мультикультурная. При этом австралийцы.
А почему каждый раз, когда совершается преступление подобного там рода, хотя я не помню таких преступлений, но имеется в виду громкого характера, сразу начинаются как раз вот эти обобщения. Арабы, исламисты, мусульмане и так далее. Почему нельзя просто их назвать преступниками?
Нет,
и рассматривать
это
другой вопрос, вопрос безопасности в целом?
Ира, это лукавая постановка вопроса, потому что следует признать, вот тут не надо пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, фашизм, когда мы говорим «всех черных вон там», да? С другой стороны, вот это лукавство, что «ой, давайте не называть имена». Там, или национальность, или там религиозную, вероисповедную, религиозную принадлежность. Но если это, как в случае с Шарли Эбдо, связано с религиозной принадлежностью, прямо связано. Если эта религиозная принадлежность, если эта конфессия объявляет войну всему остальному миру насмерть, не упоминать – это лукавая постановка вопроса.
Да, конечно.
Упоминать надо. Дальше, дальше еще раз. Нет, здесь тоже довольно напрямую связано. Потому что если из 100 нападавших 100 принадлежат к определенной этнической группе, то делать вид, что это просто кто-то, это лукавство. Надо разбираться с этим. Надо разбираться, да, есть какие-то механизмы общественного договора. Они должны быть включены на полную катушку. Как, впрочем, и полицейские механизмы.
Мы сейчас прервемся буквально пару минут, потом вернемся в студию Москвы и вернемся в Россию, так сказать.
Когда завтрак уже кончился, а обед еще не думал начинаться, Винни-Пух вспомнил об одном очень важном деле.
Олег, а чего у тебя такие большие зубы?
В утреннем развороте Антон Орех и Ирина Воробьева.
Орех, а чего у тебя такие большие зубы?
Чтобы лучше видеть тебя.
В эту пятницу с 9 до 11.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш». Журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий. «Персонально ваш». В пятницу после 15 часов. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте echo.msk.ru.
В эту пятницу после 20 часов в программе 2016. Россия между Европой и Азией. В нашей студии академик РАН, профессор, директор Института научной информации по общественным наукам Юрий Пивоваров. 2016. В пятницу после 8 вечера. В эту пятницу после 21 часа слушайте дискуссию декана экономического факультета МГУ Александра Аузана и руководителя комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина в рамках проекта «Открытая библиотека». Не пропустите. В пятницу после 9 вечера.
Дома один?
В магазин.
Список пиши давай. Значит, хлеба купи.
Хлеба.
Колбаса. Бутылку одну обязательно. Ботвы килограмм. Орех.
А орехов сколько?
Один. Куда больше?
В ночь. С пятницы на субботу. 3 часа. Один орех. Больше не надо.
И мясо купи.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». В студии Ирина Воробьева, Виктор Шендерович. И, как уже обещал, возвращаемся в Россию. Как раз поговорим о реакции общества, а может быть, ее не будет. История, чудовищная история, с ситуацией на трассе Оренбург-Орск, где десятки автомобилей, десятки людей ждали спасателей 16 часов, ждали помощи. Все перекидывали с одного телефона на другой и так далее. И вот сейчас там прокуратура проверяет действия властей и экстренных служб. Но это
мы знаем.
Это понятно.
Это мы проходили.
А как общество должно отреагировать? На то, что спасатели не приехали.
Вот это очень смешно и грустно. Потому что один из выживших, там не все выжили,
там один мужчина,
да, пошел пытаться выбраться и погиб. Один из выживших написал Путину: прошу разобраться со всем этим, окажите помощь пострадавшим, которые получили тяжелое морожение, окажите им все необходимые медицинские услуги, пишет человек Путину. Замечательное письмо. Вот сейчас Путин приедет тебя лечить от отморожения. Он тебе отморозил голову. 15 лет морозил тебе голову. И теперь ты пишешь ему письма. Приходите, окажите, да, спасите. Ему не приходит в голову, этому человеку, что разбираться надо вот с этим самым Владимиром Владимировичем. Что этот случай на трассе. Это и есть Владимир Владимирович Путин. Уровень его менеджмента. Это результат 15-летия коррупции. Коррупции, конечно, потому что кто руководит всем этим, да? По какому принципу эти люди назначены? По принципу эффективности? Их бы там не было, если по принципу эффективности их назначали. Значит, по принципу верности. Значит, это все партия «Единая Россия». Значит, это все коррупционные назначения, которые просто однажды падают ему на голову в виде 16 часов снежного плена вместе с детьми, женщинами, беременными и так далее. Человеку не приходит в голову, что в эту ловушку снежную он сам себя вот вместе с этими 80 людьми загнал добровольно. И там теперь сидит. Из этой ловушки, даже выйдя из этой ловушки, он продолжает кричать туда.
А куда кричать-то? Куда?
Да себе в башку кричать. Ты выбрал эту власть. У тебя были претензии к партии «Единая Россия»? У тебя были претензии к губернатору? У тебя были претензии? Ты что-нибудь протестовал? Вот ты, который пишет это.
Может быть, протестовал?
Нет, если бы он протестовал, он бы не писал Путину. Нет. Нет, Ира, ты бы не стала писать Путину в таком
случае. Я писала письмо генеральному прокурору. Когда по поводу там детских садов, безопасности, я писала...
Нет, секундочку, это другое дело. Это другое дело. Но президента просить лечить обморожение, да? Мы понимаем, о чем мы говорим. Так вот, у нас очень сильное государство. Вымирающее, слабое, нежизнеспособное государство. Оно становится невероятно сильным, таким мачо, жестоким и неотвратимым, когда дело касается самообеспечения, когда дело касается охраны себя, охраны корпораций. Вот тут у нас сильное государство. Вот положить всех вниз лицом, обыскать открытую Россию, это да. Эльдара Дадина, вышедшего с плакатиком «Запихнуть на 3 года в лагеря», это да. Тут у нас очень сильное государство сразу. Неотвратимое, сильное, суровое. Когда речь идет о том, чтобы элементарно организовать жизнь, кто-то написал замечательно, значит, это Крым без света, Мурманск без газа, Оренбург без дорог, и все пишем письма Путину. Да? Замечательно. И тут вот выясняется, что государства почти нет. Кто спасся? И дальше в прорехи, вот за... Дальше начинается героизм. Замечательный парень полицейский, который там отдал женщине рукавицы, ребенку тулуп свой, обморозил пальцы. Там сейчас он спасает, не знаю, надеюсь, что спасут пальцы этому парнишке молодому полицейскому. Дальше
героизм.
Классический случай, абсолютно российский, когда личным героизмом, военный такой случай, личным героизмом, личным мужеством, святостью человеческой затыкаются дикие коррупционные дыры. Затыкается несовершенство строя, политического, общественного строя, где внизу вот этот парнишка золотой полицейский, а наверху вот эти жлобы, да, вот эти жлобы вороватые, все из одной партии, несменяемые, которые становятся чрезвычайно жесткими, когда речь идет о охране себя. А когда в Чечне, из ней перескочу, недалеко отходя от России, но все-таки уже отойдя.
Как от России не
отходя? Отойдя. Уже в некотором смысле отойдя от России. Когда в Грозном похищают преподаватель техникума, представители силовых органов, и потом его находят убитым. Никаких вопросов у Кадырова, понимаю. Но никаких вопросов ни у Чайки, ни у Бастрыкина, ни у кого, ни у Колокольцева.
Вы не понимаете?
Нет, я тоже понимаю, но только констатирую, что тут государства нет. Государству просто пофиг. Похищение и пытки на территории Российской Федерации. А Эльдар Дадин вышел с плакатиком, да, против войны в Украине. Не пофиг. Вот тут непременно мгновенная жесткая реакция. Вот, собственно, все. Вот этот треугольник между убитым в Чечне преподавателем техникума, силовиками убитым, не бытовое преступление, силовиками.
Мы не знаем, кто
это. Знаем. Его похитили представители силовых органов. Его увели представители силовых органов. Кадыровцы его увели. И он найден сброшенным с обрыва через несколько дней. Да, его искали, нашли. Значит, никаких вопросов. Значит, вот эти три случая. Вот один уголовный, второй бытовой на трассе, где замерзал Петруша Гринёв, сколько я помню, да, там же, в этих капитанской дочке. Да. И вот этот треугольник, да, и Эльдар Дадин. Вот треугольник, описывающий функции нашего государства. Только карательные функции. Государство просыпается, вздрагивает, как вот петушок золотой, вздрагивает, просыпается диким голосом, истошным кукарекать, когда этой корпорации преступной угрожает опасность. И тут Дадин идет на 3 года в лагеря. Когда убивают человека, это фиг с ним.
Ну, надо сказать, что я не буду больше спрашивать, что делать и кому обращаться. Вот я знаю один пример, который мы обсуждали. Это Евгений Фрумкин, который пошел и дошел до ЕСПЧ.
Дошел до
ЕСПЧ. Поводу болотного дела и своего задержания. Фрумкин не был фигурантом уголовного дела болотного. Он по административке отсидел 15 суток. И ЕСПЧ стал на его сторону. И там очень важно, что суд признал, что у него не было права на справедливый суд. И что власти не обеспечили мирное проведение митинга.
Итак, ЕСПЧ юридически зафиксировал то, что мы знаем без ЕСПЧ и так давно. Первое, что в России нету справедливого суда. Второе, что драму на Болотной, мордобой, погром, да, все это насилие соорудило своими руками государство. Я бы только выразился, ЕСПЧ осторожно выразилось, что они не обеспечили, беспорядком привели действия правоохранительных органов, они не обеспечили
мирное.
Говоря определенно, мы... Я не ЕСПЧ, я имею право говорить определеннее, не юридическими терминами. Власти спровоцировали это. Власти это устроили своими руками в своих политических целях. Им нужен был этот погром. Им нужна была эта зачистка. Им нужен был повод. Они его сами устроили. да, не первая, не последняя провокация. Но вот теперь юридически уже определено, решение есть, а Россия еще не вышла по недоразумению из ЕСПЧ. И что?
И вот и что? Вот вы говорите, мы это и так знали без ЕСПЧ.
Нет,
вот
чем, теперь знаем.
Чем,
это важ, очень...
чем важно это решение ЕСПЧ?
Это важно. Оно, нет, это юридически. Ну как? Это то же самое, как общее знание отличается от... Так сказать, это, с этим можно уже в суд. Это зафиксированное судебное решение. Значит, если бы в России ночевал закон, если бы там в Верховном суде сидел бы не Лебедев, да, а Верховный судья, то вот теперь пошли бы под суд после этого решения, уже юридически, пошли бы под суд организатор той провокации, а жертвы все бы вышли на свободу. И подали бы иски, и выиграли бы, и получили бы не 25 тысяч, а 250, 300, 400, в зависимости от срока, и вытерпленных унижений и побоев. Да? Вот что было бы. И пошла бы вон, конечно, администрация, которая крышевала, организовывала. Да? Ну, заодно бы она пошла вон, потому что она не выигрывала никаких выборов, в сущности говоря, фальсифицировала их. То есть, ну, это длинная цепочка наших фантазий. В нашем случае, в очередной раз констатируем, что все закупорено, что никаких практических последствий, практических сегодня, от этого решения не будет. Но когда это лопнет с дикой вонью, гноем и кровью, то тогда на этот случай уже есть юридическое решение. Не раньше, но и не позже. Оно пойдет дальше действовать, это юридическое решение.
Мне очень нравится вот этот настрой позитивный. У нас сейчас будет перерыв, как раз у меня есть 20 секунд, чтобы тоже что-нибудь сказать. Да. Нет, я просто хотела сказать, что мне вот этот настрой позитивный, я вот общалась с Владимиром Ашурковым, который сделали проект «Санация права».
Да.
Я тоже спросила, зачем вам это нужно? Он говорит, ну вот когда, значит, вот уже нормально все будет, вот мы подготовим уже законы, которые будут не нужны.
Совершенно верно, чтобы в этот момент не начать ковырять носу, а предъявить документ.
Это очень интересно. Хорошо, продолжим буквально через несколько минут. Виктор Шендерович, Ирина Воробьева здесь в эфире «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева и Виктор Шендерович здесь в этой студии. И хотели бы обсудить заявление патриарха московского всея Руси Кирилла, который призвал не унывать в связи с экономическими трудностями, не видеть трагедии в нынешнем экономическом кризисе. И по его мнению, вот сейчас цитата, «разочаровываться слабонервные, внутренне слабые, пустые люди». Вот так вот. Все хорошо.
Как бы это прокомментировать, чтобы еще и сюда прийти когда-нибудь, в эту студию?
Уж постарайтесь.
Трудно. Трудно. Сама по себе мысль, наверное, если бы это сказал отец Павел Флоренский, да, о том, что не главное материальное, да, если бы это сказал Александр Мень, если бы это сказали, я знаю очень многих людей, которые имели бы, православных, которые имели бы право на эти слова. Но когда это говорит этот самый бывший агент Михайлов, ныне патриарх, с этими часиками, известными нам, да, и со всей этой биографией, да, крупнейший землевладелец, олигарх, да, который давно-давно пасется при власти и бюджете, которого охраняет девятка на мои деньги, на мои и на твои, на деньги радиослушателей. Когда он мне начинает постным голосом рассказывать об аскетизме, то только вот сегодняшний православный праздник мешает мне закончить эту фразу.
А вот давайте на этом и поставим многоточие и не будем продолжать эту фразу.
А я собственно, да, закончу. Да, да. Я просто хочу сказать, кстати говоря, поскольку я хочу поздравить с Рождеством всех православных, для которых имя Христа ассоциируется со светом, с добром, с любовью к людям. Моя и этим людям атеистическая симпатия и братство. А те, для кого Христос основание для погрома, да, для разжигания вражды, или для корпоративных радостей, вот этих вот, как у агента Михайлова, те останутся сегодня без моего поздравления.
Давайте перейдем к историям и событиям очень серьезным, на взгляд его и мирового сообщества, и, в общем, мой тоже. Это история с проведением ядерного испытания в Северной Корее. Сегодня сейчас вот идут молниями заявления замглавы МИДа Британии, что это самые резкие выражения, в которых он напоминал о том, что все это осуждают. Но действительно страшно же.
Это страшноватенько, ну, не страшнее нашего ядерного потенциала. И я должен сказать, что в ежедневном журнале, сайт ежедневный журнал, предусмотрительно закрытый на территории Российской Федерации, именно поскольку он закрытый предусмотрительно, я коротко перескажу статью моего друга Александра Гольца по поводу этих испытаний. Там забавная есть вещь. Конечно, эти испытания носят... то есть водородная бомба – это часть привычного, наследственного шантажа этих Кимов. Дедушка шантажировал мировое сообщество, папа шантажировал, и внучок, и сынок шантажирует, значит, мировое сообщество ядерным оружием. И в этом смысле замечательно пишет Александр Гольц, что Ким Чен Ын – пародия на Путина, потому что инструментарий тот же самый. Ничего мы не можем дать, ни мы, ни Северная Корея, не можем ничего предложить человечеству, кроме шантажа. Мы не можем предложить ни айпада, ни костюма хорошего, ни машины. Мы ничего не можем предложить. Мы можем предложить миру мы. Только рэкет, только шантаж. Мы говорим, знаете что, вот мы вам можем принести большой вред. За то, что мы не наносим вам большого вреда, а мы можем. Да? Терпите нас, какие мы есть. Да? Помогайте нам, учитывайте нас. Иначе вот сейчас будет плохо вам. Ким Чен Ын наследственно этим занимается, вот эта династия Кимов. Это единственное, чем они могут привлечь внимание мирового сообщества. Помогайте нам, а то рванем. Нам терять нечего. Мы нищие, несчастные. Да? Под ружьем вся страна. Ничего Самсунга произвести не можем, как там южные братья. Да? Но вот зафигачить по вам можем. Ад устроить можем.
Это терроризм.
Это терроризм, разумеется.
И что с ними делать?
Государственный терроризм. Ну вот с ними, значит, тут разное. У Запада, Запад, как всегда, там, так сказать, долго-долго чухался. Мы просто помогаем ему, это наш партнер. Он у нас дорогой гость.
Сена мы туда.
Мы его, нет, ну мы его и до сена. Мы еще папу возили, да, и это. Мы их кормим и поим, и поддерживаем, да, этих людоедов. Это, так сказать, очень... классово близкие нам и инструментарий тот же. И вот Александр Гольц замечательно пишет как раз о том, что Ким Чен Ын это пародия на Путина. Только Путин за наш ядерный шантаж, так сказать, требует каких-то геополитического места, да, такого серьезного, чтобы его учитывали. А тот просто доит мировое сообщество. Уже 60 лет, а не 70. Они доят мировое сообщество. Они говорят, дайте нам еды, а то мы просто рванем что-нибудь, и вам будет совсем фигово тут. Вот и все. Дайте нам еды, дайте нам денег еще. Эти деньги, конечно, гуманитарные деньги, будут тоже распилены и пущены в оборонку. Это и этим бесчисленным Кимом. Это все понятно. Но дайте нам денег. Мы в данном случае, и нам-то интересно, помимо всего прочего, еще это зеркало. То, что Путин, в сущности, тут владел один меч, такой. Ну, разрез глаз другой, и возможности по причинению ущерба миру несопоставимы.
У Путина больше.
У Путина больше, конечно, намного больше. Да? Поэтому нас учитывают, поэтому вокруг нас ходят, пытаются с нами разговаривать. Да? Нас нельзя просто вот о нас нельзя забыть. Как нельзя забыть о очень большом человеке, так сказать, с ножом в руках, да, в закрытом помещении. Очень большом, немножко поддатом, да, агрессивном, который говорит, ребята, учитывайте меня.
Вот же обидно.
Обидно.
Ну, обидно, обидно, что... вот смотрите, буквально на этой неделе стало известно, что в таблице Менделеева добавлено 4 новых элемента, 3 из которых, как мы выяснили, были открыты в Дубне у нас, в Подмосковье.
Более того, я даже знаком с одним ныне покойным человеком, именем которого назван один из элементов. Да, так в том-то и дело. В том-то и дело. Нет, еще раньше был. Предыдущий. Mm-hmm. Это на предыдущем витке. Это на предыдущем витке в буквальном смысле. В буквальном смысле. На предыдущем витке электрона, видимо. Значит, так вот, ученые-то есть в огромном количестве. Вопрос в том, вот в этой динамике, где эти ученые, да? Где живут наши последние нобелевские лауреаты по физике? В Манчестере, да, и так далее. Вот об этом речь. О том, что по всему миру... Это та цивилизация великая, мы об этом уже говорили. Это великая русская цивилизация. Русская математическая школа, наука и так далее, и так далее. Но только это несовместимо с Гундяевым. Это несовместимо с очередью за поясом Богородицы. Это несовместимо. Надо выбирать. Если мы выбираем очереди и, так сказать, ставить детей на колени и учить их молиться с детства, не будет Ландау и Зельдовича. Из этих деток не вырастет Ландау и Зельдович, уверяю вас. Для этого не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что это ответ. Другое дело, что остатки старой великой школы, да, вот, они, да, история вообще длинная вещь. И многожильный провод, как говорил Юрий Трифонов, многожильный провод. Поэтому вот-вот затягиваются эти советские провода, да, в наши убогие дни.
Еще одна тема, вполне себе новогодняя, не могла пройти мимо нее. История о том, как в Коломне задержали фотографа, который занимался съемкой елок на фоне администрации города. А сотрудники полиции, да, объясняли, что в кадр мог попасть объект особой важности. В общем, он просто фотографировал елки, а его задержали. И он сказал, что я же ничего такого не имел в виду и ничего такого. Он говорит, если бы что-то такое, то мы в ФСБ позвали. Вот эта история вообще совершенно неожиданная. Слушайте,
а неожиданно?
Я каждый год елки фотографирую.
Чего неожиданно? Нет. Новая степень маразма, ну да, углубляется. Поскольку их никто не бьет по головам маразматиков, поскольку этого маразматика, который ты арестовал, да, задержали, их не выгонят с позором. Если бы их выгнали с позором, то остальные почитали бы репу и сказали, пожалуй, так не надо. А поскольку их не выгонят с позором, то другие скажут, круто. А если их еще наградят за бдительность, то другие скажут, давай, я повяжу кого-нибудь, и меня наградят.
Ну что ж, всем теперь ехать в Коломну фотографировать елки, чтобы...
Всем идти в спецслужбы и арестовывать тех, кто фотографирует елки. Мне кажется, это правильный путь. Маразм крепчает. Маразм крепчает, просто иногда это бывает драматично и трагично, как на трассе Оренбург-Орск. А иногда вот так, иногда так.
У нас 3 минуты, но тем не менее...
Давай в эти три минуты успеем сказать о неожиданном море, который напал на будущих участников процесса в Гааге, когда командующий штабом воздушно-десантных войск и начальник главного разведывательного управления скоропостижно умирают в вполне жизнеспособном возрасте. Тут ведь что интересно. Это может быть, да, человек смертен, но внезапно смертен, как говорил Воланд. Да? Тут интересно, что все разом об одном этом подумали, как сказано у Жванецкого. Здесь интересна репутация власти. Здесь интересно то, что для нас, большинства из нас, я думаю, нет ничего невозможного в версии, о которой мы подумали первой. Что это устраняются свидетели преступлений. Тем более, что это так дивно совпало с расследованием, с окончанием расследования по Боингу, с называнием имен виновных, да, сужением этого круга. Это называется репутация. Это называется репутация. И если бы такое произошло, такой внезапный мор на американский генштаб напал игру, никто бы не подумал, что зачищаются концы, да? Просто мысли бы такое не пришло. Не пришло бы.
Перестаньте.
Секундочку.
Сколько фильмов мы смотрели?
Фильмов мы можем смотреть сколько угодно, но когда убили Немцова, все посмотрели в сторону Кремля. А если погибнет, не дай бог, конечно, какой-нибудь видный республиканец, что, будут думать, что это Обама его кончил? Не будут. Репутация другая. Другая репутация. А у нас привет, да, от Лени Самбиста, от Вовы Боксера, да, привет из Беслана, привет от Лугового. Репутация. И поэтому не так важно даже на самом... Ну, то есть важно с точки зрения уголовной. Но с точки зрения общественной совершенно не важно, что это были зачистка или внезапные, скоропостижные, просто совпавшие так по времени смерти. Важно, что мы совершенно спокойно, положа руку на сердце, допускаем такую возможность. И ничего в репутации ни президента, ни нашей администрации, ни нашей политической, прости господи, элиты, вот эти все лица в диапазоне от Сечина до Гундяева, ничего не мешает нам предположить. Да? Антропология не мешает нам предположить. Ламброза не против. Да? Вот и эта репутация, это очень важный момент. Такого рода репутация, это такое подземные толчки такие, это долго может дрожать. Но когда это перейдет количество качества, то перейдет односекундно. И ни одного человека на их защиту не встанет, помяни мое слово.
Ничего не изменилось в 2016 году, хочу я заметить и отметить. Спасибо большое. Нет, не могло, конечно, но тем не менее хотелось бы, чтобы в 2016 году как-то было получше. Но нет.
Промолчу.
Спасибо большое, Виктор Шендерович, Ирина Воробьева, особое мнение. До встречи.